Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИД «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Программа «Народный диетолог». Сегодня говорить будем о растительном питании для здорового рациона, о том, как есть растительную пищу и не навредить себе. Все верно?
Абсолютно.
Друзья, если у вас есть вопросы, наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот и телефон прямого эфира 7373948, код города 495. На нас можно посмотреть в YouTube-канале «Говорит Москва». Нурия, давайте разберемся для начала с темой вообще растительного питания и можно ли вообще оставаться здоровым, питаясь только растительной пищей. Все ли можно дефициты в еде закрывать?
Очень...
В витаминах, точнее.
Ну, во-первых, я хотела сказать, знаешь, что удивило, что, оказывается, система вегетарианства и я, мы с ними ровесники. Я вообще удивилась, когда вчера просто почитала, публиковала пост, что все это идет с 1977 года, а 1978 уже официальное принятие, что называется, Всемирного дня вегетарианства. С одной стороны, там несколько же факторов, как это возникло, да, для кого-то этические факторы, у кого-то желание, возможно,
быть
кого-то поддержать, да, а потом это тренд, безусловно. Вот я могу так сказать, что в настоящий момент в моей даже системе координат есть трансформация. Потому что у меня до сих пор на моем YouTube-канале висит очень древнее интервью, когда у меня брали студенты одного из каких-то вузов, у них была работа раскрыть тему вегетарианства. И они ничью позицию не продавливали. Это было очень давно. И я там тоже достаточно нейтрально, но у меня тогда было предубеждение, что все-таки скорее нет, чем да. Что происходит за эти примерно 10 лет практики? А сейчас очень глубокой научной работы в плане того, а как действительно можно находить больше доказательных фактов по влиянию пищи на нашу с вами
продолжительность жизни, на качество
жизни. Здоровье, да, заболевания, да. Безусловно, да, и отсюда рождаются такие суперновости, суперфуды, да, съешь авокадо, там столько-то, сделаешь что-то. Реально это доказательно.
Холестерин понизится.
Да, это все идет не просто слова и выдумки. Иногда надо различать, конечно, тренды, какие-то просто... Иногда гипертрофированные новости.
Ну, понятно, что есть правильное и неправильное вегетарианство.
Да.
Если неправильное, то я думаю, что мы начинаем есть пиццу, да, вот что-то такое, вот жареную картошку, какие-то булки, и думать о том, что, ну, мы же
вегетарианцы. Жареная картошка – это тоже вегетарианская еда.
Конечно.
Вообще-то, кстати.
А пицца тоже.
В пицце, если только там, да, сыр подменим, то, в принципе, фактически,
и помидоры.
Да.
И кстати, нужно, кстати, еще разделить вегетарианцев и веганы. Вегетарианцы едят яйца, да, в том числе.
Варианты есть, да.
Сыры.
Оволакта.
Да.
Пескетарианство. В целом есть отдельно стоящие.
То есть только успеем, рыбу.
Да, это только рыба.
А есть веганы, которые не едят ни яиц, ни молочки.
Есть еще и сыроеды.
Да.
Там еще и термообработка имеет колоссальное, как бы, принципиальное значение.
Но я вот бы если хотела... мы просто вегетарианцы, вегетарианцы, да. Средние, да, которые едят яйца, молочку, но не едят, например, рыбу, мясо. Вот о таких лучших вегетарианцах давайте сегодня поговорим. Они их больше все-таки.
Фактически,
кажется,
я могу тогда сказать, что это флекситарианство. То, что вегетарианцы классически не принимают, но я бы сказала, возможно, надо посмотреть, откуда корнями так называемой флекси, это гибкость, да, гибкий ЗОЖ, про который мы говорим. И фактически это некий принцип, здоровой диеты на данном этапе для человечества, которая гиподинамична и в большом уровне стресса, и в большом уровне доступной, дешевой, очень обработанной пищи, богатой сахарами, трансжирами, да, там, добавками и соли, и консервантами. Вот, вот это некое вот. И получается, что это некая возможность медиков провести мостик к тому, чтобы достучаться, что ведь по большому счету мы все с вами недоедаем просто растительной пищи. Как-то
клетчатки.
Так сложилось.
Да.
Очень грубо, да, отдельный некий факт, это, да, клетчатка, которая очень многие плюсы нам дает. Но так сложилось, что мы ушли от этого типа. А на самом деле мы раньше так питались, мы очень много двигались, согласитесь, да, вот. И прогресс привел нас к тому, что, вы знаете, как за последние буквально вот ковидный и постковидный период выросло ожирение. Какой новый фактор дополнительный?
Повлиял, да,
это
на ожирение.
Это масс-маркеты, это доставка, это вот эта история.
Когда мы не выходим в магазин, а заказываем себе доставку
и все,
домой.
Да, и все, вот раз по щелчок, 15 минут, денежка есть, купил.
Да, да.
У тебя нет никаких ограничений. И вот это еще сильно...
Гиподинамия.
Увеличила, при том, что мы все знаем, методы все борьбы с ожирением известны. Появляются сейчас очень дорогие, круче Оземпика препарат. Я тут видела, который уже больше рецепторов закрывает, там шприц-ручка 50 тысяч стоит. То есть есть перспективы, мы знаем как, но при этом все равно все болячки растут. Мы не можем ни по одному заболеванию, кроме одной новости, которую у вас недавно услышала, потому что потребление алкоголя уменьшилось в России. Это для меня, вот как для человека, это бальзам, потому что завтра день трезвости, ну, трезвенников, вот что-то такое. Это такая приятная новость, не знаю, ну, как бы, да, сколько она вот статистически оправдана.
Вообще,
если возвращаться, да, к нашей
здоровому
теме...
Здоровому питанию, с точки зрения здорового питания и вегетарианства, а насколько все оправдано? Или все-таки чего-то не хватает вегетарианцам?
Я бы так сказала... Те небольшие минусы, которые есть, они небольшие, и они, с одной стороны, корректируются достаточно несложно. С другой стороны, если человек становится прям полным адептом, то, конечно, у меня есть, кстати, в практике, есть в наблюдении прям несколько человек, около десятка, которые так периодически появляются, и у них все хорошо. Почему? У них максимально разнообразное вегетарианское питание. А это не значит, что они абсолютно все, оно просто перекрывает. Вы знаете, ведь одна из стран почему-то не входит в лидеры долгожительства, потому что там бедность, там немножко другая история, не подтянута. Индия – это вегетарианская страна, у них очень мало животных белков в рационе. Что они делают? Они готовят похлебки. Похлебка – это смесь, это сложные каши, очень по-другому. Ну,
то есть
да?
На чечевице,
когда
на нуте, да?
Когда много, да, все перемешано.
Растительный белок.
Рис, например, и, да, чечевица, и разные
суп
белки,
дал.
И опа,
да.
И у них действительно вот все на бобовых завязано, но не на одном компоненте, как это часто бывает, а вот разные-разные.
Но бобовыми же невозможно восполнить дефицит белков в организме. Где вегетарианцам брать источник белка, который мы не вегетарианцы, получаем через животный белок, когда
соя.
Едим мясо?
Один
соя.
Из неплохих, даже какой, один из лучших лидеров по усвоению, если брать соевый изолят, это вообще топ, просто шикарная история. На самом деле тофу. Арахис. Я для себя недавно его открыла, изучаю сейчас очень плотно научные данные.
В любом виде.
Арахис
поставили.
Нельзя вот в соленом, например, да, вот в таком тофу. Как это ни странно, те же самые долгожители Окинавы, они его слегка обжаривают по типу вок. То есть они его не жарят в масле, как известные шеф-повара у нас в России.
Да.
Я такое вижу, когда прекрасный продукт неправильно готовят. И говорят, это полезно. И у меня вот...
Делают панировку. Зачем, да?
Да, да. То есть уже испортили. Потому что тофу совершенно нейтральный продукт. Он для
впитывает.
Того, чтобы к нему пришел сосед, другой компонент или несколько, и сделали что-то вкусное.
Такой коммуникабельный продукт.
Он просто на все согласный.
Да.
Он дает пользу, но не дает вкус. Ну, такой вот тофу. При этом его очень много потребляют японцы, и в том числе жители Окинавы, повторюсь, потому что и у самих японцев, да, большое количество именно этой. И заметьте, если мы посмотрим вот эту систему питания, там как раз это типа флекситарианство, это оволакто-пескетарианство. То есть у них там 1% рыбы, 1% мяса, 1% молочных продуктов
то есть очень
и 1% риса. Все остальное растения, хотя рис тоже относится, просто да. они выделили отдельно. Почему? Потому что в остальные 96% это 90% цельнозерновые продукты, цельные.
Это что, например?
Батат. 40-60% рациона они едят батат. Как бы он у них там фиолетовый и такой оранжевый, самые распространенные сорта, прям красивый фиолетовый
оттенок. Это говорит
о том,
что нам тоже нужно обратить внимание на бататы. И...
Он сейчас появился.
Да, не смотреть, например, на гречку.
Вы знаете, разнообразие, вот.
Угу.
И гречка, и
батат. Если они едят 50-60% своего рациона батат.
Вы знаете, сейчас будет сопротивление. Те, кто нас слушает, скажут, ну вот, а вы посмотрите, сколько стоит батат и сколько стоит гречка. Я же не говорю переходить. Я хочу сказать, что есть уже некие зоны долгожителей, и на них в том числе ведутся научные исследования. Да, так интересно вышло, что в средиземноморскую диету батат не входит. Как это ни странно. Просто потому, что он там не растёт. Сильно растет.
Да,
но
да.
это не значит, что средиземноморская диета, которая похожа на флекситарианство, вот на то самое, когда очень мало красного мяса, претензий к красному мясу, как обработанному, так и необработанному сейчас, к этому мы избыточно это потребляем. И при этом получается, что мы боимся не добрать белка. Не добирать будут белки только определенной группы лиц, которые не умеют сбалансировать рацион, я бы так сказала.
Сколько белка нужно в день взрослому организму?
0,8 грамм на килограмм массы тела.
Ну, например, если...
Минимально 0,57 есть прямо конкретно.
Если проще, женщина 50 килограмм, например, весит. Вот сколько ей нужно белка в день? И как его правильно высчитать? Вот женщина весит 50...
Примерно 45 ей надо. Вот 40-45, то есть ей
грамм. Но нужно понимать, что это 45 грамм, это не кусок рыбы, да, 45 грамм. Это значит, что в этом куске рыбы содержится...
Примерно от 15 до 20 грамм, зависит от сорта, вот именно, да, то есть будет самого белка. Поэтому это значит, что должен быть обязательно какой-нибудь кусок рыбы, потом должно быть, например, одно яйцо, обязательно орехи, а у нас должно быть примерно 4...
белка, да.
Да, 4 приема пищи. И в каждом рационе, должен в каждом приеме мы включаем какой-нибудь вид белка.
А если все-таки мы вернемся в растительный рацион, мы поняли уже, значит, много белка содержится в тофу, в бобовых, что еще?
Практически все, да. Арахис, киноа. Такая тоже, хоть и заморская история, но не забывайте, что она стала доступной. За последние 10 лет была цена одна и стала другая. И появились несколько даже видов и сортов. Она немножко имеет историю про то, что чуть-чуть, знаете, похоже чем-то на пшенку. Ее надо несколько раз промыть. Вот история про это. Но вы знаете, что аминокислотный состав у киноа очень приближается к мясу, как у сои. Представляете?
Здорово.
Вроде бы киноа.
Да.
Вот как бы. То есть все упирается в то, что мы зациклены на животном белке. За вопрос, понимаете, что мы боимся? Вот сейчас проговорим. Мы боимся
дефицит
кальция,
да.
железа, витамина В12, потому что он есть в растительных компонентах, да. но мало. А дальше белок. Что еще? И, может быть, если сильно отказаться совсем полностью от рыбы и не знать, как из растительных компенсировать, омега-3. И, соответственно, вы знаете, вопрос в том, что это не те, это хорошие, важные компоненты, но ту пользу, которую несет растительное, и
пища,
даже тот
да?
же растительный белок, просто надо правильно и научиться с этим играть. Я так говорю, вот как с кошками, мы просто не умеем это готовить, да, как из известного фильма.
А железо где брать тем, кто любит растительный рацион?
Вся листовая зелень. Как это ни странно, вы знаете, в петрушке сколько? Понятно, что мы ее много не едим. Это я к вопросу о том, что мы иногда как-то узко смотрим и думаем, что вот есть только вот здесь, и все. Ну да, источник, есть работы, которые сейчас выходят, и нужно трезво теперь все соотносить. Мы раньше думали, диетологи говорили, что, и я говорила, что железо из растительных компонентов, из растительных продуктов хуже усваивается, якобы лучше из печени. А последние работы говорят о том, что оно очень перегружает нашу печень, когда мы употребляем. Я просто люблю там, например, да, печёночные оладьи запечённые или что-то такое, вот такой формат. И иногда их включаю в свой рацион, как раз-таки в желании насыщать себя железом и В12, да, такие.
Да.
Но получается, что чем больше мы живем, чем больше наука погружается в исследования, тем больше выходит каких-то данных о том, что нет универсальных продуктов, нет никакой панацеи. То есть любой продукт, вот как говорил Парацельс, все есть яд, все есть лекарство,
да.
только доза определяет эффект. То есть получается, что нам надо стремиться к максимальному разнообразию. Как только вы поймали себя на, что называется, что вы второй прием подряд едите сосиски, это уже не разнообразие, это однообразие. Значит, надо что-то вот
что-то заменить в своей жизни.
Да, ну вот просто как бы.
Андрей Андреевич пишет: добрый день, спасибо большое за эфир. Я у вегетарианец уже 10 лет. Это самое лучшее, что было со мной за 35 лет.
Ух ты.
Да, Сергей спрашивает, а грибы? Вот что можете про грибы сказать?
Ой, вы знаете... Стала фанаткой грибов благодаря своей старшей дочери. Очень ей благодарна за это. А мы как-то были на одном мастер-классе кулинарном, как я детей приобщаю к разнообразию. А я их призываю что-то самим приготовить на свое усмотрение, даже если где-то будет не совсем обязательно здоровая кулинарная обработка, а что-то вот такое. Надо, чтобы человек познакомился. И когда он сам это делает... И через нее я сама его полюбила, грибы. Я к ним нейтрально относилась. С одной стороны, мы никогда не едим сырые грибы. Почему? Вот есть мода такая, знаете, вот как когда мясо по типу карпаччо делают из шампиньонов, тонким слоем раскладывают.
Ну, как что-нибудь. Стейк из цветной капусты, например.
Да. Но его, кстати, на гриле иногда делают в модных ресторанах. Вкусненькое, кстати, вот относительно, если масло не добавят туда. Так вот... Получается, что мы из него не сможем, там хитина много. И для нас немножко будет тяжеловато из сырого шампиньона. Но я чаще всего запекаю на гриле или в духовке. У меня так в итоге любит вот дочь, и я ем, да, соответственно.
Шампиньоны.
Да. Я люблю вешенки. Вопрос, понимаете, в чем? Что есть такие супермодные грибы, шиитаки. Когда-то я познакомилась, когда увлекалась вот, китайской, японской кухней и корейской. И они все время, и японцы тоже кладут кусочки, парочку кусочков тофу, батат, у них супчики такие, паста мисо, значит, потом они туда кладут лук, у них морковка не в части, что-то еще, и добавляют туда как раз этот самый...
Кого? Давайте потом вспомним, не буду сейчас с этим
вот
заниматься.
Они все смешали по чуть-чуть, и таким образом они все перекрыли, шиитаки. Они их заваривают, они хранятся в сушеном виде, и шиитаки делают препараты для лечения онкозаболеваний.
Угу.
То есть еда, которая...
Такая профилактика онкозаболеваний.
Угу. В них достаточно немало клетчатки. Самое интересное, что в грибах есть витамин D2.
Во всех?
Который, да, просто там чуть меньше, чуть больше. Понятно. Особенно в шампиньонах. Там просто трансформация происходит у нас в организме из витамина D в активацию в
D3. А если про наши грибы говорить? Вот лисички наши любимые, например. Полезны?
Конечно. Я не вижу проблем, чтобы... Главная проблема в них только в том, что их надо хорошо обрабатывать,
промывать,
не надо жарить, потому что земля является источником того, что если мы с вами законсервировали, привет, ботулизм. Вот он. Самая жесткая история, потому что летальность 70%.
А белые грибы?
Вы знаете, белые грибы обладают невероятными вот этими ароматическими свойствами. Их же не даром высушивают, продают в сушеном виде. И, как мы говорим с поварами, щепотка изменит ваш вкус и мир. Потому что можно приготовить обычный овощной суп и добавить чуть-чуть туда 5-7 грамм прям сушеных грибов, и все. И вот эта ароматика,
и ваша жизнь
и вкус
меняется.
Действительно.
Да,
и ты такой сидишь, думаешь, как будто ты ешь настоящий грибной суп, как будто много грибов. А там грибов-то раз-два и обчелся. Ну, фактически.
Просто аромат.
В них есть белок, помните. Но белка в них не так много. Просто из всех растений они одни из лидеров. Кстати, каштан лидер вообще, 7,5. Но каштан, он немножечко как картошка, содержит крахмалистую часть. Это не значит, что плохо, просто надо как бы понимать, что это тоже продукт для постящихся, например. То есть грибы хороши, но не в сыром виде, не зажаренные.
А соленые?
Как правило,
с картошечкой и с огурчиком.
Вы знаете, вот, там рис только один. Все, что закрутка, не отравится, ну, как бы, да, надо.
Если
вот...
повезло, не отравились, и его с точки зрения
вкуса. Вы знаете, как
вкуса?
Они хорошо? Вот когда особенно человек на диете, обычно много чего запрещают, или возникает такая история, когда пациенты сами себя сажают на такие скучные, как я говорю, салаты.
Что-то
когда
себе
только одно и то же. Помидоры, огурцы. И вот тоска просто. И вот здесь, когда мы можем с вами делать какие-то запеченные овощи, что нам мешает чуть-чуть добавить, только не на вечер, а в обед, для вот нового вкуса, добавить туда чуть-чуть маринованных грибочков. Ничего не мешает. Главное, вечером нельзя, потому что соль, задержка воды, да, там вот, вот какие-то такие истории. Ну, лишние там 100-200 грамм прилипнет на утро, весы смотришь и плачешь.
И расстраиваешься.
Ну, то есть можно все, но вопрос дозе. И горсточку положили, и пожалуйста. И прям, ну, приятно же, вкусно же.
А есть вообще какие-то исследования, которые говорят о том, что те, кто предпочитает растительное питание, живут дольше, и качество жизни у них лучше? Или такие исследования только ведутся?
Есть, нет, да? Есть. А вот последнее исследование, например, Эдинбургское, которое было опубликовано в июле или август, я уже просто статьи написала, несколько проанализировала, что они смогли. Большое исследование на нескольких тысячах человек промоделировали.
Это такой мета-анализ прям, да?
Даже чуть больше, потому что очень серьезная работа. Они смоделировали риски, это как называется, да? И если убирает человек из своего рациона, сильно уменьшает красное обработанное мясо, уменьшает необработанное мясо. Вот парадокс в том, что они разделили, потому что когда все слышат, вот мясо вредно, говорят, это обработанное. Это вот к вопросу, колбаса, что люди, сосиски, которые предпочитают только стейки и едят их в большом объеме, когда мы столько, нам столько не надо, когда бывает вот на Тибон, да, там 400 грамм, но не надо нам столько, ну не надо.
Раз в неделю достаточно, да?
Ну, один раз в смысле много, но нет, лучше пару раз есть что-то маленькое, медальоны какие-то, не знаю, самим купить говяжью вырезку, с ума не сходить по рибаю, которая стоит действительно дорого, а научиться даже из задней части говядины можно готовить, из лопат, всего можно готовить вкусно, надо просто понять, что вам это важно.
Так что там в исследовании?
Эдинбургское исследование говорит, что мы убираем сильно, естественно, мы не просто убираем, мы замещаем, и там идея была того, что уберите один бургер в неделю, и вы предотвратите 718 тысяч возникновения новых случаев сахарного диабета на популяцию.
А как влияет бургер на
миллионов. Влияет диабет. На сахарный диабет, вы представляете?
В сочетании именно с хлебом, видимо, да, влияет?
Там не про хлеб, там соус. Шло про насыщенные жиры и трансжиры. Влияние именно через эту историю. То есть через печень, через инсулинорезистентность на сахарный диабет. Вот, а дальше, это просто было, оказалось самое. Они хотели про сердечно-сосудистую патологию и про рак кишечника. Эти показатели показали типа 400 и 200-300 тысяч, соответственно.
То есть, представляете? Если ты убираешь
диабет в первую
один
очередь.
Бургер в неделю, ты
из
так
красного
помогаешь
мяса.
Своему организму.
Из красного мяса.
С курочкой можно.
Вопрос в том, что про курицу было исследование еще, скажу, сравнительное, где сравнили влияние именно куриного мяса, птицы, и птица там только на 20 с чем-то процентов что-то такое приводит, повышает риск диабета. Красное мясо то ли на 30, то ли на 40. Вот сейчас не посмотрела эти данные. Ну, то есть оно сильно выше. И белое, соответственно, потому что все-таки у курочки
мясо,
даже бедро, это все равно хорошее, качественное относительно красного мяса. Там меньше насыщенных жиров, если мы не говорим про куриную кожу. Кстати, в которой очень
мы
много
все
трансжиров.
Очень любим. А про исследование эдинбургское, чем там все дело закончилось?
Призыв к тому, что когда мы что-то убираем, надо предложить замену. И фактически одна из замен, вот в том числе, когда я писала, когда я думала, как же предложить людям не страдать-то сильно, ну, хочется же все равно. И это меняет, в том числе, и с одной стороны оздоравливает человека, это брать какие-то растительные, современные какие-то альтернативы, потому что внешне абсолютно так же выглядит, по вкусу. Я уже как бы сколько раз делала слепые дегустации, все то же самое. Человек не понимает, что он ест растительное мясо. На самом деле это не растительное мясо как таковое, это комбинация белков из растительных, из растений. Из растений.
Я про исследование хочу просто услышать. Все-таки питание растительной пищей, оно улучшает качество жизни, продлевает ее?
Оно снижает количество сердечно-сосудистых заболеваний.
Высокий холестерин наверняка, да?
Оно стабилизирует и сильно снижает холестерин. Этому подтверждение средиземноморской диеты, где преобладает большое количество максимальной комбинации, это когда есть оливковое масло не менее двух порций в день, день по столовой ложке. Орехи, горсть, это примерно 20 грамм любых орехов. И в целом клетчатка в каждом приеме пищи. Вот этот вариант такой очень усиленной средиземноморской диеты, который максимально уходит в растительную историю, он перекос делает именно из-за этих компонентов, он дает влияние на холестерин и сердечно-сосудистые
заболевания. Друзья, у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог. Говорим сегодня о растительном питании. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем вернемся и продолжим. Мы разыграем тарелку здорового питания.
Мы вас услышали.
13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИД «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем вы там шуршите, расскажите нам.
Ух, смотрите, что у нас сегодня...
У нас вкусняшки. У нас яблочные чипсы без сахара из кисло-сладких яблок. Далее.
Далее
у нас меню.
Мы тут не рекламируем, мы просто вот
это
орешки.
Это миндаль. Естественно, сырой, не обжаренный. Ну, пусть будет сырой, не обжаренный. Это правильный вариант орехов, да?
Марин, просто вот пятерка с плюсом.
Масло льняное, это ваш любимый.
Маленький, да, объем специально, чтобы мы открыли, использовали, и оно не успело прогоркнуть, да, потому что это как раз окисление.
И царь, ну, тарелка просто, да. Тарелка здорового питания. Да. В прошлые программы разыгрывали такую же тарелку, но она была чуть меньше, такая, как блюдце такое небольшое.
Ну, рабочая
сейчас,
зона.
Да, сейчас, мне кажется, тарелка сантиметров 20-25. Друзья, все это вы сможете выиграть в нашей программе. Для этого вам нужно первым, вторым, третьим, давайте третьим правильно ответить на вопрос. Да, я знаю, сейчас будет много вопросов. Так, внимание, вопрос. Пифагор по праву считается одним из самых первых вегетарианцев, и долгое время термин «пифагорова диета» обозначал режим питания, основанный исключительно на растительной пище. Другими известными приверженцами этого стиля питания были Леонардо да Винчи и даже Адольф Гитлер. А вот этот вегетарианец, став президентом Америки, вернулся к смешанному питанию. Напишите имя этого президента. СМС-портал плюс 7925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Третий, кто правильно ответит на этот вопрос, получит тарелку здорового питания и всякие вкусняшки от Нурии Диановой. Вкусняшки так себе, конечно, слово, да, многих раздражает. Всякие полезные продукты, да, для здорового рациона. А мы продолжаем говорить о вегетарианстве.
Продуктовая корзина. От директора НИД «Здорового питания».
Да. А вот нам пишут, Елена, например, орехи можно есть далеко не всем. Не всем, у нас половина людей с проблемами пищеварения, им нельзя, так же, как много зелени, свежих овощей и фруктов. Тушеные овощи – это более полезное питание, чем сырые. Вы что можете сказать, Нурия, по этому поводу?
По поводу орехов, смотрите, самая главная история. Я как-то подумала, вот что бы было, если бы у меня, как иногда попадается в поле зрения пациента, у которых есть какая-то выборочная, слава богу, аллергия на какие-то орехи. Я подумала, боже мой, вот я без орехов жить не могу.
Да.
Да, то есть у меня абсолютно тотальная переносимость всего, и я так представила, думаю, боже мой, вот как я родилась в Ташкенте, да, и мы собирали арахис, представляете? Но там мы по глупости ели его сырым. У меня никогда не болел живот. Но у большинства людей при употреблении сырого арахиса, да, должно раздувать, и прям вот немножко тяжесть такая, потому что он в сыром виде, он тяжеловат, потому что это бобовые, но
на
выглядит как
деле,
орех.
Да, скрывается под личиной.
Да, и все его едят как орех, воспринимают, а на самом деле его надо реально замочить и дальше что-то с ним сотворить.
Ну и любые орехи, как вы уже говорили, нужно замачивать на какое-то время и потом...
И подсушивать слегка, да. Это мы говорим про идеальное. Проращивать, ради бога, это когда чуть-чуть забыл вроде бы, либо в спраутере такая специальная штука, либо просто под марлечкой. Вопрос, знаете, вот, что это действительно очень вкусно. Да, вам надо знать свою индивидуальную непереносимость. Если так сложилось, у вас аллергия, ну, значит, вы должны вычеркнуть этот продукт из своего рациона, причем полностью.
А как понять, что непереносимость? Это, как вы уже сказали,
обычно отек квинка
и такая
яркая аллергия на орехи. Она такая яркая может быть. Вспомним фильм «Метод Хитча», когда его раздуло, по-моему, как раз от арахиса.
А какие, кстати, дефициты закрывают орехи?
Есть вот смотрите, бразильские – это просто какой-то невероятный концентрат селена. Его даже целый не нужно есть. Идеально, когда бразильский вы покупаете и, знаете, вот прям по щепоточке с ноготок режете и в каждый день в какую-то другую историю, там у вас горсточка миндаля сегодня, вы туда добавили прям вот маленькую, что называется, головочку или вот вы отрезали бразильского. пожалуйста.
Так.
Здесь вопрос в том, что арахис, мы уже поняли, что не относится сюда, но иногда все равно хочется по ним людей...
Ну, вот арахисовая паста, например.
Очень полезная.
В кашу.
Главное, утром, без натуральная, без хорошего производителя, без сахара. Можно читайте добавлять состав, для вкуса, друзья, да, финиковую пасту. Что такое финиковая паста? Это не прям что-то ужасное, это либо готовый просто растертый финик, угу, либо вы сами взяли и заблендерили. У меня есть и тот вариант дома. Угу. Когда мне лень, это паста.
Проще
когда
купить, мне лень, кажется, этот сироп и вместо сахара добавлять.
Можно сироп, но помним, что в сиропе нет клетчатки. И поэтому, да, финиковая паста лучше, потому что там есть субстрат. Угу. Не просто для нас с вами, а для бактерий, так, для сытости. То есть это ожирение, диабет, вот эти все истории, низкий холестерин все связывает. Поэтому я бы так сказала, что вариантов много. Сейчас есть совсем новинка, знаете, такая очень самая низкокалорийная пока что замена сахара в меду. Это сироп цикория я нашла на рынке, лежит, купила, и пока думаю, как его использовать.
То есть сироп топинамбура?
Он у меня есть уже как базовый, идет для каких-то интересных соусов, для заправок каких-то, когда я придумываю рецепты, потом снимаю ролики на телевидении, говорю, что люди, вот ешьте, только давайте мы уберем сахар, мед, да, потому что в меде все равно больше калорий и больше фруктозы. Ну, вот я к тому, что... И он слишком дорогой. Ну, вот...
Как если есть возможность, да.
И надо просто четко отдавать себе, что нужно все равно контролировать количество. И смотреть, если у вас все-таки слишком много лишнего веса, ну, значит, как бы налегать нельзя на какой-то любой этот аналог. Любой, даже сироп топинамбура. Если мы поймем, что ну, у нас есть проблемы,
ну, если есть чуть-чуть расстройство умеренно пищевого поведения, понятно, что и ты возвращаясь... с одного будешь переключаться,
да,
на другое.
Вопрос, да, вот девушки, конечно же, слушательницы, запеченные, вы знаете.
Давайте про орехи договорим, потом вернемся к овощам. Потому что есть еще один вопрос, я хотела их связать.
Про орехи.
Полезные,
тыквенные.
Самые.
Тыквенные. Урбеч – это какое-то невероятное бомба.
Урбеч – это производные от семечек.
Да, это пюре. Паста. Это паста из тыквенных семян, просто семечки тыквенные. Мой фаворит, особенно такие темно-зеленые. Это прям голосеменная сорт особый, который придумали для того, чтобы ради семян и ради масла, а не ради мякоти. Помните об этом. Они, если вы покупаете такие, знаете, вот такие очень... взбледнувшие такие тыквенные семечки, очень бледные, это не то. Они должны быть очень интенсивно, сильно, такой оливковый цвет, очень интенсивный должен быть цвет.
Это самое полезное.
Это класс. И они такие
и
дорогие.
И не обжаренные.
И много не нужно. Две столовые ложки на один вот некий прием, если мы хотим что-то...
А семена подсолнечника
кунжут,
часто?
Хочу сказать, давайте это семя, которое...
Ваш любимый, мне кажется.
Да, а у меня все любимое. А у меня даже есть тут топ, я придумала, 15 своих топов из растений, что я ем чаще всего. И там есть два, которые я пытаюсь адаптировать.
Давай, про кунжут.
Кальций. Это к вопросу, откуда брать кальций? Помимо как из любой зелени, там есть он. Но он все равно не тот, как мы думаем, который в сыре и в твороге, и в молоке, да? Но он есть. И кунжут форма не на булочке из Макдака, да, которая белая и посыпанная кунжутом, нет, а из молотого кунжута. Когда одно время я увлекалась и делала сама халву из кунжута и
из подсолнечника. А халва из кунжута полезна?
Вот смотрите, если вы сами это делаете, то есть вы просто перемололи, добавили туда финиковую пасту, добавили какие-то орешки. Я даже придумала новый рецепт сникерса, кстати. Вот сейчас... Как люблю передачи, когда осеняет.
Обращайтесь.
Надо что-то сделать, да. Надо что-то сделать. Все, у меня уже рецепт.
Так, кунжут. Паста.
Да.
Добавляем сироп.
Можно, если хотите, сверху полить немножко, именно вот чуть-чуть темного, а лучше прям черного горького шоколада. Концентрация какао-бобов просто чуть больше. И прям готовая вкусняшка. Ох. Ну вот...
Вы представили и...
Да, я уже прям знаю, насколько... Всё. Понятно, что финиковая паста выигрывает, чем, например, сиропчики. Я бы так сказала, что экспериментируйте, но просто помните, что этого должно быть очень мало для склейки.
Вот кунжут, это же тахина, пишет нам
брат. Да.
Паста,
но
которая
если
для
мы
приготовления
с вами
хумуса.
Покупаем тахину или не тахину, нет, тахина это просто молотый кунжут, где происходит оседание, и когда он у вас стоит, у вас такая густая масса, и сверху масло.
Масло,
это прекрасно. Это
тоже можно
хорошо
перемешивать и иногда
кунжутное
употреблять.
Кунжутное масло специально делают для продажи, для готовки. То есть прям классно перемешали и использовали. Сейчас целая история... Когда я недавно болела, меня дочь очень полюбила в хорошем смысле. Она мне заказала несколько таких веганских конфеток, которые были с финиковой пастой. Вот я почему сейчас говорю, что пробуйте. Ну вот я к тому, что... И добавьте туда просто сами перемолотый кунжут, который вы прям жик-жик-жик в кофемолке сделали. А они имеют такую, знаете... Они вроде как мука выглядят, да, вот молотые семена. Но на самом деле там есть момент, когда можно чуть перекрутить, и они становятся жирноватыми. И вот в этот момент как раз можно их брать и лепить из них конфеты, какие-то вкусняшки, какие-то десерты полезные.
Чуть-чуть должно этом, выделиться масло, да?
Да, начиная получать с этого момента. Пользу.
Это здорово. А семечки подсолнечника, например, тоже часто продаются очищенные?
Это наш очередной суперфуд, который, ну, как бы мы почему-то едим недорого, неправильно. Да. Мы их вот так вот грызем и переедаем. Угу. И приводим потом себя к гастроэнтерологу с проблемами ЖКТ, как правило. Там печень, желчь не выдерживают, да? И поджелудочная, вот самые чувствительные органы. Потому что слишком много пользы, я бы так сказала, прилетело. Вопрос вот в этом как бы. Там, как правило, хорошее сочетание омега-3. И я вам так скажу, подсолнечное масло по ряду показателей лучше оливкового.
Угу.
И я не понимаю вот эти страсти по оливковому маслу. Еще раз говорю, что льняное, тыквенное там и так далее, облепиховое, да, прошу прощения. Вот у нас много всего... И то же самое подсолнечное.
Грецкий орех.
Это невероятный продукт, который научно доказал профилактику снижения риска заболеваний дегенеративной нервной системы. Когда дегенеративная история про Альцгеймер, про Паркинсон нет, а про Альцгеймер, да, доказано. Поэтому он даже выглядит как мозг.
Как то голова,
есть,
да.
Да, включаем его в свой рацион на постоянной основе, если вам это нравится.
Миндаль.
Миндаль очень жесткий сам по себе компонент. Кстати, в нем в целом очень хорошая таблица Менделеева. Я вот так пытаюсь помнить, какой же в нем типа лидер. Вот честно, я его очень люблю, но я бы не сказала, что я его ем ради, там, не знаю, магния. А магний, кстати, во всех орехах есть, в том числе, мы это должны понимать, к вопросу о том, что надо ли всегда нам употреблять добавки с магнием, чтобы быть спокойными. Надо просто понять, почему мы нервничаем, и включать в рацион еду, которая нас делает здоровыми. И нет, спокойными.
Спокойными,
стабильными.
Да. Кедровый орех.
Кедровый жмых, да. Вот мы как-то употребляли, говорили. Вы знаете, в Ипинья, это вот итальянский вариант кедра, по сути дела. Они делают очень часто спиньи какие-то, соусы песто. Там очень большое... Они слишком жирные, кстати. Там действительно невероятное количество омега-6, омега-9 этих самых продуктов. А, забыл сказать, в грецких орехах омега-3. Забыла, как могла вообще. Ну, то есть это источник уже предшественников омега-3. Альфа-линолевая кислота. Помните об этом?
Да.
Поэтому она, видимо, для мозга так феерично работает, по типу как будто рыба, но не рыба. Да? То есть есть вот этот эффект. В кедровых орешках большое количество, большей части жиров, а жмых просто очень легко усвояемый белок. То есть когда именно жмых, не когда сам орешек. То есть
лучше усваивается. Ну да. И нужно сказать, что важно, сколько мы этих орехов едим в день.
Конечно.
Да? 10-20 штук это максимум.
Смотрите,
да?
Есть норма. Уже много раз говорила. Грецкие орехи для женщин – это 2 полных ореха. 2 полноценных, 4 бабочки. Для мужчин это 6 бабочек, условно. Это мы говорим про один некий прием пищи. Или на завтрак, или на перекус. То есть, вот, чтобы мы поняли. Например, каша с грецким орехом и с целым бананом.
Да.
Вот тогда это полноценный завтрак. Чашка кофе там или чая, что вы хотите. А не так, что большая чашка каши и все. А где белок? Ну да, есть в овсянке белок, условно, да, например. Растительный причем. Но как-то маловато. Вот к вопросу об этом.
Добавляем
если
орехи,
мы
да.
про миндаль, кешью, они примерно по размеру фундук все
кешью
одинаковые.
Кешью тоже хороший орех, да, полезный.
Да, у него просто появляются углеводы, примерно как у... Он какой-то такой, знаете, промежуточный к арахису. Потому что в арахисе есть все: белки, жиры, углеводы. В тахине то же самое, в семени тахини есть тоже все то же самое, белки, жиры, углеводы. И они поэтому очень сытные, очень калорийные. Вот у кешью появляется углеводная составляющая, как-то не странно, Это его принципиальное отличие. А я вот макадамию считаю, что достаточно дорогим орехом, и он сильно жирный, и он как раз очень низкий по белку из всех орехов. Поэтому он красивый, конечно.
Безумно
дорогой,
вкусный.
Ну да, он такой вот красивый в десертах, когда, да, да, там, ну вот,
и
я не фанатею.
И последний орех, про который спрашиваю, фисташки.
Ой, была работа лет 12 назад по влиянию на сердце. Я думаю, что просто потому, что зеленый цвет он лечит. Но я шучу, конечно. Там биофлавоноиды, антиоксиданты. Угу. И настоящие, не соленые, которые продаются, очищенные
фисташки. И не фисташки. Под пиво.
Не под пиво вообще. Мы там ничего не... Мы, наоборот, придем
к
проблемам,
да, печени. Не соленые, не жареные.
Да,
фисташки.
Они прям продаются сейчас очищенные.
Да.
Кажется сначала, что дорого, да, но они, кстати, одни из самых, да, дорогих, угу, за килограмм, если все сравнивать с кедровыми, они вот такие. Но мы еще раз возвращаемся к теме, много есть не надо, норма маленькая, фисташки норма чуть больше. Если миндаль, фундук, кешью примерно одинаково, для женщин 10 штучек, для мужчин 15 штучек. Можно меньше, но не больше.
Угу.
То по фисташкам там чуть больше, там 20-25, потому что они очень малюсенькие.
Сердечные, в общем,
все остальное столовыми
такие
ложками. Я, да, про подсолнечник, про
мелкие какие-то семена, да.
Да, про вот этот, как его,
лен, тыквенный. Лен, может быть.
Лен, ой, я последнее время делаю часто хлебцы для себя любимые из льна. Мне так это нравится, потому что так легко, так просто. На них кладу какую-нибудь вкуснятину, угу, и потом сверху там луковый мармелад. Это мое последнее увлечение. Советую всем попробовать, потому что очень эстетично, вкусно, невероятно полезно.
Мне кажется, очень здорово, да, семена именно варить.
Омега-3 содержит.
Да.
Опять возвращаемся. Вот, кто, да, получит льняное масло,
он, друзья, он
тоже будет
ответы
работать на, да, свое здоровье.
На наш вопрос. Мне кажется, очень здорово семена добавлять именно в свежие салаты, да? В этом что-то есть.
Смотри,
полезное.
Давай скажем маленькую ремарку. Если вы, вам там, допустим, за 40 лет, вы никогда не делали колоноскопию, и вдруг решили сильно налечь на вот такую хорошую историю, сделайте колоноскопию под седацией, под укольчиком это называется, mm-hmm, во сне. 7-8 минут, и все. И вы ничего не почувствуете, но вы будете знать, у вас есть дивертикулез или нет. Это очень важная история, которая ограничивает потребление нативных орехов и семян, mm-hmm, но... Дорога в пасты и урбичи. То есть все то же самое, просто другая
тема,
форма.
Да,
это с, принципиальный
с орехами
вопрос.
Для вас не закрыто, мы просто переходим с одной формы на другую.
Конечно.
Давайте еще поговорим про овощи. Вот Елена нам писала, что не очень полезно есть свежие зелень, овощи и фрукты, да. А вот наш слушатель написал про то, что... Сейчас очень много сообщений. Так...
Хорошо.
Что наоборот, в овощах, которые термически обработаны, вообще нет ничего полезного. Так как есть эти
Какая
овощи,
полемика,
про которые мы говорим? У нас не очень много времени, да, поэтому если
смотрите,
можно, кратко.
Нам надо просто разделить, угу, все овощи на то, что они в себе содержат. Угу. Если мы с вами подвергаем овощи, которые богаты витамином С, то считайте, угу, что мы с ним условно распростились. Его очень маленькое количество останется после термообработки, угу, особенно длительной. Ну, например, лечо. Я вот люблю... Леча, но я понимаю, что там есть ликопин, это другой компонент, это та же история с томатами, в них тоже есть витамин С. То есть, когда нагреваем мы что-то,
да,
витамин С, считайте, мы простились, но мы говорим про овощи, потому что зачастую подвергаем на обработке именно, как правило, овощи. Фрукты – это второй для вас альтернативный источник растительной пищи и растительных компонентов. То есть вы оттуда получите витамин С. Это поэтому ВОЗ говорит, что у нас должно быть с вами в каждом приеме пищи, да, хотя бы 500 грамм, из них треть – это фрукты. Вот, потому что они свежие, и они нам дадут всегда хоть какую-то потребность за сутки, витамин С мы закроем, и не нужно таблетки пить. А если мы с вами выстраиваем рацион с овощами, вот я всегда говорю, что у нас должно быть обязательно один прием – свеженькие овощи, возможно, если нет ограничений и заболеваний
ЖКТ,
специальных,
да,
заболеваний, которых,
да,
действительно табу. Например, воспалительные заболевания кишечника. Mm-hmm. Там им нельзя, в принципе, свежие овощи. Они все едят термообработанное. Не страдают, потому что, ну, так надо. А в целом, а другой прием сделайте термообработанное. И все, вы перекрыли все. Один свежий фрукт, как минимум, а лучше два. И вы перекрыли, у вас все пришло. И термо, и не термо, потому что в свежих вы получили тоже какую-то порцию именно... Ну, проблема только в уменьшении количества витамина С, небольшое уменьшение витаминов группы В. Небольшое. Витамин группы В термостабильный.
Да.
Поэтому не надо демонизировать, что термообработка все убила. Кого убила? Бактерии убила только. Ребята, ну, которые могут быть, вы понимаете, да?
Да.
Все. Что там что-то хуже стало, это очень дискутабельно. Но есть другая история. Не надо сильно замучивать овощи. Когда они из цельных превращаются в кашу и смузи, есть другая оборотная сторона. Это может быть вкусно, но не налегать на это. Почему? А гликемический индекс, повышается. Степень всасывания, да. И, следовательно, приходящим быстрее чувство голода, оно будет быстрее вот в такой вот жиже, в каше. Ну,
то есть,
да?
Овощи будут быстрее перерабатываться в вашем организме, потому что у вас будет инсулин быстро повышаться, и вы быстрее есть захотите. Чем меньше обрабатываете овощи, тем они будут медленнее усваиваться.
Надо жевать, если мы хотим красивую кожу, улыбку, зубы, которые самоочищаются. Да? А почему стоматологи говорят, ешьте яблоки, грызите. А мы не грызем, мы все хотим трубочками или что-то делаем, непонятно, что едим, смузи. И да, и нет, да, я бы так сказала.
Это не так плохо, как сок, это не так хорошо, как настоящие овощи.
Это, знаете, это часть, небольшая часть разнообразного рациона. Потому что я ем смузи, но не прям с утра до вечера. И это тем более не какая-нибудь история про то, что надо обязательно похудеть, оздоровиться, детокс, и сесть на эти смузи. И возненавидеть вегетарианство, или даже не вегетарианство, а в целом, растительную историю.
Вот, кстати, вот эта вот растительная история, очень многие люди, когда начинают заниматься вегетарианским питанием, сталкиваются со вздутием, да, с каким-то дискомфортом. Это говорит о том, что организм просто еще не привык к такому питанию, да? Или все-таки, может быть, такое питание вообще, в принципе, не подходит? Как
какая
здесь
проблема есть, да. Давайте так, я советую всегда пройти обследование. Расскажу прям минуту. У меня был такой случай, когда пришел ко мне молодой человек, IT-специалист, ему в районе там 20 с небольшим, и он говорит, я хочу стать вегетарианцем. Я говорю, о, интересно, я говорю, ну, сейчас пройдем с вами обследование, сделали состав тела. У него оказался дефицит, то есть очень мало мышечной и жировой ткани. Я говорю, вы немножко в группе риска, давайте обследоваться, потому что это плохо. Это влияет на иммунитет и здоровье. И он прошел обследование. У него оказалась язва пищевода, которая его не беспокоила. Вы представляете, вот подумайте, дырка в пищеводе.
А его это не беспокоит?
Нет, не болело.
Кошмар.
Ну, бывает такое, что мы иногда не все чувствуем. Угу. Есть безболевые язвы в желудке, в 12-перстной кишке, которые легкий дискомфорт.
Да.
Что мы сделали? Мы все как бы обследовали. Я ему сказала, что вот ближайший год разговаривать о том, что вам именно можно и нужно уходить в вегетарианство, пока нельзя. Почему? Угу. Вас надо просто восстановить, набрать немножко мышечный корсет, набрать жировую массу и только потом обсуждать, где ваши риски и как мы вас будем переводить. В общем, мальчик ушел в лечение и не вернулся. Ну, то есть вот понятно. Дальше, что с ним случилось, не могу сказать. Это к вопросу о том, что мы боимся дефицитов, слишком как бы... И тем самым оправдываем то, что мы, ну, не будем так, мы будем продолжать есть
избыточное...
Ну, если у нас избыточное...
вздутие от нута, например.
Его не замочили.
Кого, нут?
Да.
Понятно.
Значит, его... А когда мы замачиваем, почему замачивание очень важно для бобовых, причем чем больше плод, у меня есть вот такие бобы большие, зеленого цвета, очень долго замачиваются, я их более суток замачиваю и добавляю несколько штук, там разрушаются определенные связи, и это снижает вздутие и газообразование. Дальше. Когда люди переходят на вегетарианство, они слишком много его добавляют и забывают о том, что не хватило в этом приеме пищи белково-жировой составляющей, которая вытащила из желчного пузыря порцию желчных кислот, пошел процесс пищеварения, и таким образом вздутия не должно быть. То есть мы сами себя иногда какими-то непонятными вот такими хаотическими действиями привели в то, что у нас есть проблемы, и нас откатило назад. «Ой, я не буду, мне плохо». Для этого есть врач-гастроэнтеролог, грамотный терапевт.
И все срочно идите к врачу-гастроэнтерологу перед тем,
узнать.
Как... Узнать, чтобы вас обследовали, вы поняли, вообще подходит вам такой тип питания или нет. Возвращаясь к нашему вопросу. Президент Америки был вегетарианцем, но вот после того, как стал президентом, он вернулся к смешанному типу питания. Это Бенджамин Франклин. И третьим правильно этот вопрос ответил Олег Студенный. Олег, мы вас поздравляем. Номер вашего телефона заканчивается на 1234. Набор правильного питания от Нурии Диановой ваш. Сейчас после программы да, расскажем, как все, ой, как все это шуршит, можно получить. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИД «Здоровое питание». Нурия, большое вам спасибо, как всегда, было очень интересно.
Мало.
Но мало. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.